Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Продолжаем читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Начинаем читать главу 28, которая имеет наименование «Что делать, когда бываем уранены на брани?» То есть получаем рану на этой войне. То есть, наверное, никто не будет спорить, да, и сомневаться в том, что на войне не бывает одних побед. Что бывает и поражение, бывает падение. Враг наносит нам раны, переводит нас порой в бедственное состояние. Но для того-то, в общем-то, мы и читаем святых отцов, чтобы научиться этой стратегии и тактике войны. Войны за освобождение своего собственного сердца. Войны за нашу вечную участь. Так, что же делать? Когда бываешь уранен, впадший в какое-либо прегрешение, по немощи своей или по худонравию своему, вот сразу же здесь такое замечание, разумеется, грехи простительные. Недолжное слово сорвалось, рассердиться пришлось, мысль худая промелькнула, желание недолжное поднималось и подобное. Да, то есть здесь имеется в виду некие прегрешения, которые в нашей жизни происходят, как куда здесь сказано, или по немощи нашей, или по пока еще неисправности нрава нашего. То есть еще есть некие где-то и привычки, привычные взгляды на что-то, и то есть ошибки некие происходят. Здесь не говорится о грехах грубых, да, каких-то таких тяжелых проявлениях страстей. Да, те грехи, которые называются тяжелыми, смертными. Вот, о ошибках. Так вот, когда такое происходит, и мы это отметили, не малодушествуй и не метись попусту без толка. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори, как я такой потерпел это и допустил. Да, то есть, смотрите, в самую первую очередь человеку не должно паниковать и не должно здесь как раз вот задаваться тем вопросом, в основе которого, опять же, лежит, как правило, горделивое воззрение на себя. Что как это я опять ошибся? Как вот я такой при всем моем старании, при всех моих усилиях здесь снова запнулся? Это вопль гордостного самомнения. Смирись. Напротив, и, воззрев ко Господу, скажи и восчувствуй, чего другого ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного? И тут же возблагодари Его, что на этом только остановилось дело. Исповедуй, если бы не Твоя безмерная благость, Господи, не остановился бы я на этом, а всеконечно впал бы еще и в худшее что? Да, то есть вот важно, увидел какое-то прегрешение, тут же смиренно ко Господу припади, что вот да, что и ожидать от меня действительно, слабого и немощного, который без Бога не до порога. И слава Тебе, Господи, что вот это прегрешение хотя бы вот таким проявилось во мне, а не увлекло меня в еще большую беду. Но вот очень важно нам здесь читать дальше, потому что вот когда мы такое слышим, да, или читаем, порой человек впадает в ошибочное мнение. Мол, ну тогда все простительно. Что, чего же тогда? Я человек слабый, я человек немощный. Чего от меня ожидать? Какие еще могут быть ко мне вообще претензии? По-другому-то и быть не могло. Вот об этом и дальше пишет нам преподобный Никодим. Однако ж, сознаваясь так и таким себя чувствуя, поопасись допустить беспечную, поблажливую мысль, что поскольку ты таков, то будто право некое имеешь делать что-либо неподобающее. Вот очень важно здесь за собой следить, чтобы здесь вот это смирение, оно не было ложным, оно не расслабляло нас, оно не оправдало бы в наших же глазах наши же ошибки. Нет, несмотря на то, что ты немощен и худонравен, все неподобающее делаемое тобой вменяется тебе в вину. Несмотря на что вменяется тебе вину. Ибо все происходящее тебя произволением одаренного, произволению твоему принадлежит. И как добро бывает тебе в одобрение, так худое в охуждение, да, или в осуждение. То есть о чем здесь говорится? О том, что несмотря ни на что, мы имеем, как здесь сказано, произволение. То есть мы имеем возможность выбирать. Мы имеем внутреннюю свободную волю. И при любой ситуации внутренний выбор, он всегда остается за нами. Как здесь учат святые отцы, что внешнюю нашу свободу Господь ограничивает своим промыслом. Это внешние какие-то события, внешние обстоятельства. А вот внутреннюю свободу человека Бог не трогает. Ни Бог не трогает, ни тем более демоны не могут наше внутреннее решение за нас принять. Бесы могут искушать человека, могут призывать к злу, да, могут предлагать ему образы греха. А наполнить этот образ вниманием, сочувствием, желанием, силой, делом, в конце концов, это уже дело самого человека. Куда нужно понимать, что все происходящее от нас, оно, соответственно, оценивается. Это доброе бывает в одобрении, худое в осуждении. Поэтому, сознав себя худым вообще, то есть худым имеется в виду, да, недостаточным для хорошей праведной жизни, сознай вместе и виновным себя в том худе, да или зле, в которое впал в настоящий час. Осуди себя и укори, и при том себя одного. Не озирайся по сторонам, ища на кого бы свалить вину свою. Ни люди окружающие, ни стечение обстоятельств не виноваты в грехе твоем. Виновно одно злое произволение твое, себя и укоряй. Вот золотые слова. Не ищи вину ни в чем. Не ищи. А то, знаете, очень часто мы начинаем действительно оправдывать. Вот меня воспитали не так, вот близкие не такие, вот время не то. Это вот, знаете, как пример. Встречаешься с человеком пожилым, и бывает задаешь вопрос, что да почему человек вот в храм не ходит, Богу не молится, не исповедуется, не причается, и слышишь такой ответ. Вот нас не научили. Вот мы жили в советские времена. Когда закончились советские времена? Уже сколько лет назад? 25. Даже больше, после 1988 года в нашей стране прекратилось давление на церковь, прекратились гонения на людей, желающих жить христианской жизнью. То есть больше 25 лет назад. Соответственно, если человек за эти 25 лет так и не сдвинулся с места, не пожелал что-то узнать касаемо веры, не пожелал начать жить согласно этой вере, ну, кто в этом виноват? Власти когда-то советские, да, или какое-то воспитание безбожное, ничего подобного. Виноват ты сам. Ты сам не пожелал что-то в своей жизни исправить. А даже если бы и действительно кто-то тебе бы мешал, но внутри себя ты сам всегда делаешь выбор. Всегда во все времена среди жесточайших гонений находилось довольное количество людей, желающих жить по Евангелию, желающих жить свято. И жили своей жизнью, исповедовали Христа и приводили через свою жизнь многих и многих к вере во Христа. Так вот, да, виновно одно злое произволение твое, себя и укорей. Однако ж не будь похож и на тех, которые говорят: «Да, я это сделал, что ж такого?» Нет, после сознания и самоукорения, поставив себя пред лицом неумытной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства. Сокрушение и болезнование о грехе не столько по причине унижения себя греху, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милости, лично тебе явившего в призвании тебя к покаянию, в отпущении прежних грехов, в допущении к благодати таинств, в хранении тебя на добром пути и руководстве по нему. Да, то есть вот важно не просто увидеть себя немощным, не просто осознать, что это я виноват в грехе, а очень важно возбудить в себе покаянное чувство. Очень важно. Причем, смотрите, здесь еще есть очень хорошее замечание, что мы должны сокрушаться не столько, что нам тяжело и нам плохо то, что мы согрешили, а в первую очередь должны сокрушаться, что мы оскорбили Бога, что мы, получается, снова предали Его любовь, Его милость к нам, Его прощение нас, Его заботу о нас. Ведь это ведь так и есть, это же не какое-то здесь вымышленное нечто. Ведь так и происходит. Всякий раз мы, нарушая волю Божию, мы снова и снова предаем Его. Об этом нужно скорбеть в первую очередь. Это должно быть причиной для нас борьбы с грехом. Но мы читали, да, вот в начале книги об этом, что именно вот эту основу должны духовной жизни поставлять. Чем глубже сокрушение, тем лучше. Но как бы ни было сильно сокрушение и тени, не допускай ни чаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтоб и ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. С этим упованием «Поди ниц душой и телом и вопи, помилуй мя Боже, по велице милости Твоей». И не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным милуемым, так, чтобы вина и милование слились в одно чувство. Да, то есть смотрите, какие здесь удивительные советы, что то есть сокрушение должно быть чем глубже, тем лучше. И одновременно вместе с этим сокрушением мы не должны допускать ни капли отчаяния, ни капли безнадёги, а должны как раз все больше и больше надеяться на то, что помилование для нас, оно уже готово. Бог ради нас на крест пошел. А от нас вот именно ожидается, что то есть раскаяние, сокрушение, да, и начало исправления. И тут же вот тебе и милость. Вот на этом сегодня мы с вами закончим читать главу 28, продолжим ее читать в следующий раз.